Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научный сотрудник историка мемориального отдела Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Кристина Николаевна Илюшкина. Добрый день, Кристина Николаевна!
Добрый день!
Усадьба Владимира Платоновича Сукачева – одна из самых посещаемых в череде отделов художественного музея. Здесь работает как постоянная экспозиция, рассказывающая о Владимире Платоновиче Сукачеве, иркутском городском голове, меценате, благотворителе, основателе картины галереи, которая стала основой собрания нашего художественного музея, его семье, но также достаточно большое пространство отведено временным выставкам, которые каждый месяц здесь открываются. Что сегодня может увидеть посетитель в усадьбе Сукачева?
Сегодня, помимо постоянной экспозиции, посвященной самому Сукачеву, у нас работает несколько выставок различных. Есть маленькие выставки, например, учеников и педагогов художественных школ города Иркутска. Это у нас регулярный проект, когда мы представляем такие выставки. Помимо этого, сейчас вот интересная выставка работает. «Страна инсектопия» называется. Это коллекции представил нам Александр Суслов, коллекцию энтомологическую бабочек и живых насекомых, жучков там разных, скорпионов. То есть это вот очень интересная, очень популярная сейчас выставка. На нее идут с детьми, потому что действительно очень интересно, необычно, неординарно. Вот. А на этой неделе у нас откроется еще пара выставок. Например, 7 числа открывается от Высшей народной школы небольшая выставка декоративно-прикладного искусства. 8 числа Ирина Шелковая, художница иркутская, открывает свою персональную выставку. То есть вот у нас, в принципе, практически каждую там неделю, каждые две недели что-нибудь открывается, что-то новое появляется. Может быть, большое, значительное, может быть, маленькое. Но, тем не менее, усадьба всегда наполнена, всегда проходят мероприятия, проходят мастер-классы интересные. Поэтому ждем. Добро пожаловать в музей.
Ну, все сотрудники носят звание научные сотрудники, значит, все вы ведете какие-то свои исследования, научные труды пишете, готовите в виде статей, выступлений на конференциях. И вот, насколько я знаю, тема ваших исследований – это деятельность Владимира Платоновича Сукачева на посту председателя Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Ну вот мы неоднократно рассказывали нашим радиослушателям о деятельности Владимира Платоновича как мецената и благотворителя. Ну давайте хотя бы кратко перечислим, что он сделал для нашего города.
Да, сам Владимир Платонович Сукачев, конечно, который жил вот в самом конце, во второй половине 19 века здесь, в Иркутске, сделал очень много. Это купец, во-первых, поскольку он был наследником купцов Трапезниковых по материнской линии. Соответственно, он был благотворителем и меценатом, то есть очень много личных средств пожертвовал на благо города Иркутска, особенно после печально известного нашего пожара 1879 года. Помимо этого, был широким общественным деятелем, интересовался вообще всем, что в городе происходило. Опекал школы, гимназии, выделял средства на строительство колонии для детей из неблагополучных семей, ну вот говоря современным языком. То есть вот самая широкая деятельность. Помимо этого, конечно, так как человек был очень образованный, не просто купец, а интеллигентный человек с высшим образованием, то он, конечно, поощрял и искусство, и науки, и культуру в городе Иркутске. Ну, естественно, его детище – это его картинная галерея, которая у нас до сих пор существует. Существует его усадьба, существуют собранные им картины. Это, наверное, самый дорогой, большой и бесценный просто подарок для города, который он оставил. Но вот одна из его таких сторон деятельности. Действительно, он еще был и председателем географического общества в Иркутске. То есть, посмотрите, действительно, очень широкая и разнообразная деятельность у человека. А помимо этого, сам по себе лично увлекался фотографией, делал снимки, потом даже продавал свои фотографии, как в качестве фотооткрыток по всей России они расходились. То увлекался зимний сад, у него шикарный парк в усадьбе, то есть он очень любил растения, любил цветы, выращивал. То есть человек очень такой широких и взглядов, и деятельности, очень много чем знаменит. Мы об этом, обо всем подробно рассказываем на экскурсиях в музее, поэтому добро пожаловать на экскурсию, вот, там подробно все расскажем. Ну, еще важный момент, да, он был избран в 1885 году городским головой, вот на такой важный ответственный пост, на пост мэра города. 13 лет возглавлял город Иркутск.
Ну, вот мне нравится фраза, история не терпит неточности, поэтому давайте все-таки мы вот конкретно цифры приведем его благодеяние для нашего города. Ну, вот он жертвует вместе со своей теткой Портновой 200 тысяч рублей на строительство промышленного училища. В 1886 году передает городу построенную им школу в Ремесленной Слободе. А через два года, в 88 году, приобретает участок земли для строительства училища в Глазковском предместье. Жертвует 190 тысяч на планировку сада близ Спасской церкви. Дает деньги на строительство водокачки с целью поливки будущего сада. Жертвует 17 тысяч рублей на экспедицию Потанина в Китай, Тибет, Монголию. Передает Иркутску 143 тома книг на нескольких языках. Только на строительство театра он внес более 20 тысяч рублей. В Сорго подарил участок земли на углу улицы Большой. Библиотеки читальни, но вот ныне городская библиотека имени Потанина подарила мебель. Кстати, он был еще и знаменитым издателем, и вот в Петербурге к 250-летию Иркутска Сукачев издает известную и очень ценную книгу «Первое столетие Иркутска», где собрано множество документов, освещающих историю нашего города в первое десятилетие его существования. Насколько я помню, летом 1910 года он принимает решение о пожертвовании своей уникальной картинной галереи города Иркутска. Но, к сожалению, этот шаг не увенчался успехом. И, кстати, почему?
Да, тоже такая история. Действительно, Владимир Сукачев, когда еще создавал свою картинную галерею, он как только переехал в Иркутск, вот 80-е годы, он построил усадьбу, и галерея работала в его усадьбе, он ее пополнял, заботился о ней. А потом, в начале 20 века, они с семьей переехали жить в Санкт-Петербург. Вот картинная галерея работала, существовала, но Владимир Сукачев всю свою жизнь мечтал о том, чтобы подарить галерею городу. То есть у него действительно была мечта, он видел европейские галереи, он был в какой-то степени, видимо, уже вдохновлен примером Третьякова в Москве. И вот мечтал такое же совершить для Иркутска. И действительно, вот свою усадьбу, вот этот дом картинной галереи со всеми картинами он передает городу. Но городские власти, городское управо отказались принять это по финансовым соображениям. То есть им было тяжело, они не хотели брать на себя именно вот эту финансовую сторону. То есть это же надо содержать, заботиться о галерее, ее обеспечивать. И вот поэтому городские власти просто отказались, вот что интересно. Надо сказать, что хотя Сукачев был мэром города 13 лет, но...
Городской голова, да.
Но это уже было совсем другое поколение, 20 век, и совсем другие люди, и они как-то вот не оценили. Ну, я говорю, что вот по каким-то, видимо, финансовым...
Ну да, короче, он просил, чтобы было построено специальное каменное здание для галереи. Ну вот, да, к сожалению, было отказано. Поэтому галерея была национализирована в 1920 году.
Да, это уже естественным путем после революции. Уже.
Давайте все-таки, вот вы сказали о том, что он был назначен на пост Иркутского городского головы в такое самое непростое время. Ему достался как раз послепожарный Иркутск. Но давайте напомним об этом событии нашим радиослушателям. А в 1897 году Иркутск пережил страшное бедствие, пожар, который уничтожил более 70% всего жилого фонда нашего города. И, конечно, вот приезд Сукачева в Иркутск произошел после этого пожара. Вот интересно, каким он увидел Иркутск, вот свой этот приезд?
Да, конечно, после пожара город представлял собой печальное зрелище, причем центральная, лучшая часть города. Вот даже такие... Ну, интересно, из летописи можно привести такие слова. «Иркутск представлял из себя выжженную пустыню с обгорелыми, задымленными остовами церквей, каменных домов, печей, труб. Как оазисы в пустыне одиноко стояли сохранившиеся от огня Богоявленский собор, домовая церковь, духовное училище и консистория. Все здания в одной каменной ограде». Действительно, вот представьте себе пожар в центре города. Это уничтожены и красивейшие здания, дома купцов, какие-то учреждения, школы, банки, магазины, которыми был полон Иркутск, конечно, в то время. Купеческие хранилища, склады. То есть это очень большой урон был нанесен городу. И город, конечно, представлял собой, можно сказать, вот пепелище. Кстати, это одна из причин, почему Сукачев все-таки усадьбу построил далеко от центра, на окраине, что было не характерно. Обычно же купцы все селятся где-то в центре. Он так очень далеко от центра города, потому что центр был, конечно, в печальном состоянии после этого пожара.
Ну вот, да, я хочу, кстати, привести в качестве примера еще одну выдержку из иркутской летописи. 1 марта 1881 года началась распродажа земельных участков на Кукуевской заимке. Владимир Платонович Сукачев приобрел у мещанки Журавлевой большой участок земли и часть поисках заимки на углу Ланинской и Первой Иерусалимской улиц, где решил возвести усадьбу из нескольких домов различного назначения для картинной галереи, личных апартаментов и обслуживающего персонала, сделать хозяйственные постройки, конюшню, склады, каретник, подвал и другие сооружения, а также разбить на месте рощи прекрасный сад. Тот же самый 81-й год. Сукачева назначает гласным городскую думу. Через 4 года, то есть в 1885 году, он стал городским главой, и на этом посту он пробыл 13 лет. Это, по-моему, рекордная, конечно, цифра для вот наших градоначальников. Но 1880 год ознаменовался тем, что городским самоуправлением был принят генеральный план нового городского устройства, и для его исполнения была привлечена группа талантливых архитекторов, сверстников и единомышленников Сукачева. Ну, в первую очередь, молодой, отличавшийся высоким профессионализмом Генрих Розен, занимавший посты губернского и городского архитектора, академик Александр Разгильдеев, известный петербургский архитектор, которого современники сравнивали с мастерами эпохи Возрождения, Виктор Шрётер, городской архитектор и промышленник, Владимир Рассушин, выпускник Академии художеств, Владислав Кудельский, губернский архитектор, педагог и общественный деятель, Александр Артюшков, выпускник Академии художеств, главный городской архитектор, Алексей Кузнецов. Вот построенные ими здания являются в наши дни памятниками архитектуры. И вот, вы знаете, я нашла статью в сборнике «Сукачевские чтения». Ее опубликовала наша с вами коллега, заслуженный работник культуры Российской Федерации Елена Станиславовна Зубри. Она пишет в своей статье: «Восстановление города способствовало развитию архитектурной мысли, развитию нового мышления в области градостроительства и ведения городского хозяйства в условиях новой капиталистической формации. Сукачев и его окружение стремились поставить Иркутск в один ряд с развитыми городами России и Западной Европы. С этой целью городской глава предпринимает продолжительные путешествия по странам Западной Европы для ознакомления с архитектурой и городским благоустройством. Иркутск переживает рассвет каменного строительства. Его улицы украшает импозантное каменное здание. Строится понтонный мост через Ангару. Устраиваются тротуары. Проходят работы по озеленению, освещению, телефонизации, водоснабжению, по противопожарному обеспечению города. Годы восстановления Иркутска совпали с рассветом золотопромышленности и беспримерной благотворительности. Иркутск быстро восстанавливался. К 1890 годам следы пожара исчезают. Восстановление города не обошлось без регулярных благотворительных акций самого Сукачева». Ну, Сукачева этого мало. Ему хватает сил возглавить одно из крупнейших научных учреждений – ФСОРГО. Вот, кстати, что такое ФСОРГО? Вот иногда говорят ФСОРГО, а иногда ФСОИРГО. Вот в чем разница?
Да, теряется иногда буква. Вообще расшифровывается аббревиатура как «Восточно-сибирский отдел Русского императорского географического общества». Вот иногда вот это императорское теряется. Просто в СОРГО говорят. Иногда
а что
другой.
Это за организация?
Да, это важнейшая научная организация. Она была создана на тот момент уже еще в первой половине 19 века вообще в России. То есть, естественно, ее центры были это и Санкт-Петербург, и Москва. Но, то есть, это научная организация, которая объединяла в себе ученых по разным отраслям. Это и путешественники, и географы, археологи, этнографы, историки. Вот, то есть, ну, в основном это и такие вот, ну, как вот связано больше даже именно с путешествием, с освоением новых земель и в своей стране, поскольку сама Российская империя еще не сильно была исследована именно вот в научном плане. И ближние зарубежные тоже представляла собой огромный научный интерес. Это, то есть это серьезная научная организация. И в Иркутске, соответственно, вот, поскольку Восточная Сибирь, был создан именно Восточно-Сибирский отдел географического общества с целью исследовать этот регион и ближние наши зарубежья, вот здесь Восток.
Ну вот давайте вот обратимся снова к иркутской летописи. 1883 год, 4 мая. Сотрудники Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества на заседании избрали Владимира Платоновича Сукачева своим членом-соревнователем за большой вклад в содействие по организации крупных научных экспедиций. О каких экспедициях идет речь?
Да, Владимир Платонович Сукачев выделяет средства, причем еще до того, как стал городским головой, 17 тысяч рублей на организацию экспедиции Григория Потанина. Экспедиция большая была, это Монголия, Тибет, Китай, вообще у него достаточно большое было путешествие, и вот Сукачев оплатил, потом еще Сукачев оплачивает поездку ученого Ядринцева в США на научную конференцию, это тоже, кстати, очень интересный такой момент из истории. То есть, представляете, вот один купец, меценат, человек выделяет свои личные средства, просто из своего кармана выделяет средства на серьезнейшую научную экспедицию. Это естественное путешествие и транспорт, и проживание, и обеспечение этой экспедиции. То есть это же серьезные деньги. Само географическое общество, по крайней мере, вот Иркутский отдел, он не всегда мог выделять такие значительные средства.
Ну вот давайте продолжим читать Иркутскую летопись. 1894 год, 22 ноября. Во Всорга проходили выборы председателя отдела на четырехлетие с 1894 по 1898 годы. Подавляющим числом голосов был избран Владимир Платонович Сукачев. Вот как вы думаете, почему именно Сукачев был избран председателем Всорга? Сыграли роль его деньги, положение в обществе, должности Иркутского городского головы или вот что-то другое?
Ну, если так говорить, в какой-то степени действительно сыграли роль его деньги. Но в каком качестве? Не в том, в каком мы сейчас с вами сразу же представляем себе, что это какие-то взятки или какие-то положения и продвижения кого-то по блату. Нет, дело в том, что сначала, как мы уже упоминали выше, что Сукачев был избран членом-соревнователем. Вот интересная формулировка. Член-соревнователь. Что это такое? Дело в том, что...
С кем
за что, для чего. Дело в том, что вот все эти члены географического общества, это богатые люди, купцы, которые туда избирались, они как раз соревновались в том, кто больше окажет благотворительности вот научной организации, кто больше выделит средств, кто больше построит, кто больше сделает благо для города, для науки. И вот в этом именно состояло их соревнование. И Сукачев был членом-соревнователем. То есть действительно своими деньгами он вносил вклад в развитие географического общества. Он жертвовал, он приобретал какие-то вещи, то есть все, о чем мы говорили, оплачивал экспедиции, поэтому деньги, конечно, сыграли важную роль, но именно вот в плане того, что эти деньги Сукачев жертвовал на Всорга, то есть сыграл роль, конечно, его личность, а не то, что просто, как сейчас мы знаем, что часто председателями этого географического общества становятся, ну, просто вот людям дают это как вот, ну, как довесок, да, к его должности, там, министра или мэра или кого-то, а тогда действительно город оценил то, что Сукачев был заинтересован, ведь он еще до того, как стал председателем Всорга, он уже общался активно с нашими сибирскими учеными, он уже вносил эти пожертвования, то есть не потому, что вот он городской голова, ему еще одну медальку дали, а потому, что действительно человек внес огромный вклад, и он был очень заинтересован в развитии науки в Иркутске. В то время же не было университета, нам еще далеко было до своего университета в городе, а сибиряки, они всегда родили за университет, за развитие науки здесь в Сибири, и вот важнейшим здесь шагом было, конечно, создание Всорга. И Владимир Платонович, благодаря вот своей энергии, своей заинтересованности, своему искреннему отношению ко всему этому, был избран председателем Всорга.
Ну, давайте подведем черту. Как бы, да, мы можем сказать, что деятельность Сукачева вот во Всорга, она в первую очередь соответствовала его натуре, да. Потому что он был активным сторонником прогрессивных научных начинаний. Вот это касалось содействия в создании и развитии музея, отдела Всорга, библиотеки, пополнения коллекции, строительстве здания и, конечно, финансировании экспедиции. Ну, давайте теперь об экспедиции поговорим, которую, в принципе, за которую он ратовал, опекал. 1896 год. Сукачев принимает меры для публикации трудов знаменитой Якутской сибиряковской экспедиции. Это 1894-96 год. Что это за экспедиция и почему Сукачев, в принципе, вот так ратовал за эту экспедицию?
Ну, да, там это не единственная экспедиция, которую он финансировал, но вот такой ученый был у нас Дмитрий Александрович Клеменс. Это была крупнейшая российская экспедиция 19 века, она стала первым опытом комплексного изучения народов Якутии в дореволюционный период. Ну, то есть, представьте себе, огромная Российская империя, вот эти вот, собственно, завоеванные, вот эти освоенные территории, они были очень плохо исследованы. И, конечно, для ученых представляла интерес и сама земля, которая здесь, ее недра, ее ресурсы, и в первую очередь, конечно же, люди, которые здесь живут, их быт, их история, их культура. Экспедиция была организована по частной инициативе известного золотопромышленника Иннокентия Сибирякова. И поэтому получила его имя. То есть Сибиряков организовал экспедиции.
Да, но они же в родстве были.
Да, они, кстати, и в родстве были, действительно.
Двоюродными братьями.
Во-первых, да, в родстве, а во-вторых, как купцы, естественно, они и по делам тоже сотрудничали. Вот, в работе экспедиции приняли участие 26 человек, из них 15 политических ссыльных, 7 чиновников и священников, 4 якута. Вот, тоже, кстати, характерно для нашей сибирской науки то, что сибирскую науку нашу поднимали здесь в Иркутске политические ссыльные. То есть вот Ядринцев, Потанин, Клеменс, они все были сосланы в Сибирь за свою революционную политическую демократическую деятельность, а здесь смогли вот свою энергию направить именно в развитие науки. Руководителем экспедиции стал вот ссыльный революционер-народник Дмитрий Клеменс. Маршрут его исследований охватывал Якутский, Алекминский, Верхоянский, Колымский округа. Экспедиция работала более 3 лет и собрала огромный материал по демографии, антропологии, языку, фольклору, верованиям якутов, юкагиров, эвенов, эвенков, ительменов и других народов, их материальной культуре, экономическому строю, юридическому быту, а также по этнографии и быту населения Колымского округа, Чукотки, Камчатки. Результаты экспедиции публиковались в изданиях ВСОРГа. Труды должны были составить 13 томов, но издано было только 6. Часть рукописей опубликована после революции уже 17 года, в том числе «Багарас», «Чукчи» книга и «Йохельсон», «Юкагиры» и «Юкагиризированные тунгусы», вот интересные тоже такие очень специфические исследования, очень узкие, «Пикарский», «Якутский словарь», «Естремский», «Образцы народной литературы якутов». То есть эти исследования экспедиции и ее вклад в историко-этнографическое изучение Якутии сохраняют научную ценность и сегодня. То есть это было очень важно именно для изучения вот коренных народов Сибири.
Ну, хорошо. Вот все-таки Сукачев принимает меры для того, чтобы эта экспедиция успешно завершила, чтобы труды ее, ну, хотя бы частично, но были опубликованы. Да. А вот вообще, какие были отношения Сукачева вот, с учеными в СОРГа? Вот как они его воспринимали? Вот как капиталиста-жертвователя, соревнователя, ну вот, кстати, как называл вот таких соревнователей известный ученый в СОРГа Николай Николаевич Козьмин, он их называл капиталистами-жертвователями. Ну вот, или как все-таки соратника по общему делу?
Ну вот Сукачева больше воспринимали действительно как соратника. Это интересно даже, когда читаешь какие-то письма или воспоминания о том, что вот Сукачева называли товарищем, называли соратником. То есть он не просто был человек, вот даже в сравнении с Сибиряковым. Знаете, Ядринцев, он такой острый на язык был и в своих письмах, и в общении он говорил прямо, говорил то, что думал, не стеснялся. И вот он очень так жестко критиковал как раз вот людей, подобных Сибирякову. Казалось бы, наоборот, вот эти капиталисты-жертвователи, они же молодцы, они жертвуют, они собирают библиотеки, они снаряжают экспедиции. Но он их нещадно критиковал, а Сукачева хвалил. Почему? Поскольку вот в их понимании ученых Владимир Платонович Сукачев, он был жертвователем вот по убеждению. Не потому что... Мы знаем все, что вот в 19 веке купцы, они получали ряд привилегий. Чем больше они жертвовали своих средств, они за это получали определенные какие-то послабления вот, в экономическом плане. Они получали, самое главное, вот, ну, даже медали, ордена, награды от в том числе даже вплоть до императора. То есть,
ну, звание, да, обязательно.
Вот, и даже такой момент, то, что верилось в те времена по православному такому христианскому обычаю, что вот в загробной жизни тебе воздастся за хорошие дела. Поэтому строили церкви, жертвовали на богоугодные дела. Вот, и часто такие вот, как мы знаем, Хаминов наши иркутские, вот часто они делали благотворительные свои деяния вот для того, чтобы заслужить что-то для себя.
Ну да, кстати, вот о Хаминове сказали. Да. Иван Степанович Хаминов, 10 миллионов рублей пожертвовал до блага города. Это же колоссальная сумма. Ну, вот если даже посчитать, сколько пожертвовал Сукачев, это же тоже, если учесть, насколько был дорогой рубль. Ну, вот давайте с вами вспомним, что чернорабочий получал 1 рубль в день в начале 20 века. На эти деньги он мог купить 4 килограмма мяса. Вот переведите эти миллионы, это же вот в эти рубли, это, конечно, колоссальная сумма.
А город выстроен практически купцами. И поэтому, в принципе, неважно, даже если он жертвовал жертвовал только ради того, чтобы получить похвалу. Все равно, слава богу, что жертвовал. Все равно город наш стоит вот на том, что делали купцы. Но Сукачев вот отличался. Он был действительно убежден. Он действительно искренне от всей души, всем сердцем был заинтересован в том, чтобы в городе развивалась наука. Он страстно мечтал о своей картинной галерее. То есть это было для него делом вот идеи, его мечты, его мысли, а не просто каких-то финансовых, деловых отношений. Вот в этом плане все, и Потанин, и Ядринцев, уж насколько он острый на язык, но Сукачева все отмечали как товарища, друга, соратника, вот благодетеля по убеждению, а не просто капиталиста.
Кстати, есть ли в музее экспонаты, связанные с деятельностью Сукачева на посту председателя СУРГа?
Да, есть. Ну, во-первых, есть и живописные полотна с изображением ученых СОРГа. Вот одно из полотен принадлежит кисти жены старшего сына Сукачевых, Марии Сукачевой. Вот она была замужем за Борисом. Она была художницей. Вот ее кисти портрет Потанина, например. Вот интересно, да, пересечение и судеб, и семей, и отношений. А помимо этого, конечно, в музее хранится переписка Владимира Платоновича Сукачева с некоторыми учеными СОРГа. Ну, в частности, письма от них к нему, их воспоминания, их зарисовочки. И вот они даже выставлены частично, чуть-чуть представлены в самой усадьбе Сукачева, часть из этих вещей хранится в архиве музея. Ну, в основном вот это письма.
Ну, а вот есть что-то в этих письмах такое вот необычное, такое сенсационное, что
ли? Да, в них есть интересное. Вот, допустим, есть письмо от Потанина, несколько писем, и в одном из писем как раз Потанин обращается к Сукачеву в помощи в экспедиции. Потанин отправился через, вот как мы уже говорили, это Монголия, Китай, Тибет, очень большое путешествие было серьезное. И в какой-то момент закончились деньги просто на пути. И Потанин пишет, вот просто так пишет письмо Сукачеву: Владимир Платонович, присылайте деньги. То есть нужны деньги. Без всякого стеснения, без всякого там какого-то лишних слов, каких-то попыток убедить. То есть все понимают. Он просто попросил денег, потому что экспедиция оказалась в затруднительном положении. Сукачев немедленно высылает средства, и экспедиция благополучно возвращается в город. Вот интересно тоже, что именно вот Потанин, из его писем мы узнаем, что когда он был в Англии, в Плимуте, осматривал там выставки, осматривал музей. У него там родилась идея создать в Иркутске музей, естественно, научный, и разделить, естественно, научный отдел музея от художественного. Вот что в итоге воплотилось, естественно, научный мы получили в географическом обществе, а художественный в картинной галерее Сукачева. Это они вместе уже вот потом в будущем.
А вот все письма вам удалось найти? Или все-таки, может быть, есть какие-то лакуны?
Все,
и вот сейчас у вас есть возможность обратиться к радиослушателю?
Да. Кстати, да, если наши радиослушатели, может быть, увлеченные историей, вообще что-то знают, у кого-то есть какие-то связи с ВСОРГО, с учеными, какие-то, может быть, потому что я знаю, что даже в частных, в личных архивах хранятся порой какие-то вещи. Пожалуйста, помогите нам тоже отыскать. На самом деле, естественно, не все. Представляете, какая переписка велась. Сукачев с кем только не общался, да, с учеными. И вот, допустим, Потанина у нас только 4 письма, там, от Ядринцева одно, но, конечно, это не все. И более того, вот сейчас, благодаря интернету, находим мы, оказывается, эти письма, некоторые разбросаны по всей России, и в центральных архивах и музеях, и в региональных, и от Сукачева кому-то, и, например, переписка Сукачева с Ядринцевым, Потаниным, Клименцем, Загоскиным, другими, вот и в Братске, и в Красноярске мы обнаружили такие документы и делаем туда запросы, сотрудничаем с ними, и наверняка это не все, потому что я понимаю, что вот я просто представляю себе, что далеко не все архивы в России оцифрованы и опубликованы. Поэтому, конечно же, есть над чем работать. В нашем музее то, что есть, оно уже исследовано, прочитано. Много белых пятен.
А как вы думаете, вот вообще, о чем вы мечтаете? Об издании вот этих писем, какой-то отдельный, там, допустим, вот монографию будете готовить, да, по письмам. Что бы вы хотели?
Да, это было бы здорово. Пока мы ограничиваемся только вот нашими научными конференциями, статьями. Но на самом деле, если вот этих писем достаточно будет количество, то хотелось бы их как-то издать и дать какое-то вот научное объяснение и вообще представить людям вот эту переписку и эту деятельность Сукачева раскрыть уже по-новому. Там же много нового интересного можно узнать из этих писем.
Ну, будем надеяться.
Да, да.
Ну, вот сегодня на фронтоне отдела истории Краеведческого музея на улице Карла Маркса 2 выбиты 18 имен известных ученых, изучавших Сибирь, Азиатский континент. Ну, вот как вы думаете, ну, давайте помечтаем, появится ли на одной из досок имя Владимира Платоновича Сукачева? Вот каков вклад Сукачева в развитие науки в нашем крае.
Да, вклад огромный, именно потому что, собственно, он и пожертвовал это здание под строительство в Сорга. Хотя построено оно было уже на средства других людей, но тем не менее он начал.
Он участок земли подарил.
Участок, да, конечно. Без этого бы не было. Потом, конечно, вся его работа на посту председателя в Сорга, его вот эта искренность, его вклад и финансовый, и душевный в эту работу, его дружба с учеными. Думаю, что, конечно, то, что там имена ученых, понятно, для приоритет, для научной организации, это их интеллектуальная элита, их интеллектуальное вот богатство. Сукачев огромный вклад внес, и, наверное, память о нем должна быть в здании в Сорга, ныне вот краеведческого музея, она должна быть отмечена где-то.
Да, замечательно. Ну, Кристина Сергеевна, смотрю на часы и вижу, что, к сожалению, ну, да, время нашей передачи подошло к концу, и, уважаемые радиослушатели, еще раз хочу напомнить, что сегодня гостей в студии городского радиоканала была научный сотрудник, историка мемориального отдела усадьба Владимира Платоновича Сукачева Кристина Николаевна Ильюшкина. Благодарим вас за участие в передаче. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Спасибо.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.